Svoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: кто ограничивает выдачу льготных лекарств жителям Ульяновска? Капитальный ремонт по-ижевски. Получат ли жилье сироты Удалова из Челябинска? Пермские американские добровольцы спасают беспризорников. Это в первой части программы. Во второй: Самара. Что грозит памятникам архитектуры? Подмосковье. Удастся ли уберечь Химкинский лес от вырубки? Псков. Брать или не брать субсидию на оплату жилья? Саранск. Для Сергея Поташова вся жизнь – борьба. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. 80-летнюю женщину по имени Надежда, так она представилась, я встретил в аптеке. Она, ветеран войны и почетный донор России, ежемесячно покупает лекарства от целого букета разных болячек, как минимум на 1000 рублей. Хотя, как инвалид второй группы, имеет право на льготные лекарства.
Очень много обещали улучшений, но оказалось, что в этом году только 2 рецепта выписывают на усмотрение лечащего врача. Приходится очень много покупать за свой счет. Плохих лекарств не будешь покупать, а эффективные стоят денег.
Бесплатно женщина получает лекарства от гипертонии и ишемической болезни сердца, а все сопутствующие болезни, независимо от их тяжести, лечат за свой счет, потому что рецепты на бесплатные лекарства в Ульяновске выписывают только по основному заболеванию, послужившему причиной инвалидности. В законе такого ограничения нет, а по факту оно действует. А ведь монетизация льгот предполагает, что льготники, выбравшие так называемый социальный пакет, должны бесплатно обеспечиваться лекарствами по потребности, независимо от стоимости лечения. В Ульяновской области с начала года инвалиды, имеющие право на участие в программе дополнительного лекарственного обеспечения, столкнулись с тем, что они не могут не только получить в аптеке нужные лекарства по рецепту, но врачи зачастую отказываются выписать им жизненно необходимые препараты. Пошли массовые жалобы в органы власти и в средства массовой информации. В чем же причина? Стоимость лекарственной составляющей соцпакета – 417 рублей. 3/4 ульяновских льготников предпочли денежную компенсацию, но оставшаяся четверть – это 46 тысяч человек – соцпакет сохранили. Исходя из этого количества, федеральный бюджет перечисляет области дотацию на лекарства. Это 60 миллионов рублей в квартал. На что хватает этих денег, говорит депутат областного законодательного собрания Алексей Куриный.
То есть первоначальные заявки, которые лечебные учреждения подавали, по инсулинам оставили 80% заявки, по другим так 10-15% от заявленных цифр. Фактически получается, что все остальные лишены на сегодня какой-либо лекарственной поддержки. Для того, чтобы каким-то образом привести полученную сумму к тем потребностям, которые есть, то на негласная команда не выписывать рецепты.
Врачи, как и пациенты, стали заложниками ситуации. Они не столько лечат, сколько занимаются бухгалтерией, рассчитывают потребность в лекарствах, сверяются со списком разрешенных к выписке препаратов, а прежде чем выдать льготный рецепт, звонят в аптеку, чтобы узнать, есть ли в наличии такое средство. Из экономии практически всегда выписывают не импортные эффективные средства, а более дешевый отечественный аналог. Причем в начале месяца отоварить бесплатный рецепт еще можно, а к концу проблематично. Как объяснил мне министр здравоохранения областного правительства Федор Прокин, халява закончилась, как в целом и смысл программы ДЛО.
У меня есть приказ, четко и ясно, обеспечивающий медикамент 417 рублей. Значит, за 417 рублей я несу ответственность. Если я не дам больному, меня наказывают. Мы лечим профильное заболевание.
Но стариков букет заболеваний, которые требуют дорогостоящих лекарств.
Покупают у них есть дети, родственники, друзья. Но если нет, значит, у нас есть другие механизмы, то обращается в Комитет социальной защиты. Если вообще нет, пусть обращается в министерство. Мы всем идем навстречу.
Фактически, среднему льготнику достается лекарств не на 417 рублей в месяц, а меньше, потому что львиная доля средств уходит на дорогостоящее лечение больных диабетом, раком, туберкулезом, заболеваниями крови. Говорит председатель диабетической общественной организации инвалидов и пенсионеров Засвияжского района Ульяновска Алевтина Сиушкина.
Уменьшает дозу инсулина. Вот взять Шилова, у нее 56 единиц инсулина в сутки. Это 6 картриджей положено выписать. В этом месте и выписали только 2. Лишить инсулина. Это значит, через какое-то время человек скончается. Как бы во всех других городах, регионах, во многих прогрессивных, сахарный диабет идет отдельной программой. У нас же просто на медицинское обеспечение выделена определенная сумма. Вот она и расходуется.
Депутат Алексей Куриный говорит, что власть подталкивает врачей к уголовному преступлению.
Очень рядом все это дело проходит со статьей уголовной по неоказанию помощи больному, которая может привести к самым нежелательным последствиям. Больше всех пугает, что все молчат. На федеральный уровень не уходит никаких просьб. Реальная угроза жизни и здоровью граждан сложилась. Но никто не рискует сегодня в Москве говорить, что она в очередной раз ошиблась. У нас вертикаль, жесткая вертикаль. Не дай бог ты сейчас отсюда дернешься, как я понимаю, лишнюю информацию распространишь. Потому что везде хорошо вроде бы, а вот в Ульяновской области плохо. Поэтому это государственная политика, на мой взгляд. Раз наши чиновники молча соглашаются не выносить ссоры из избы.
Законодательное собрание, большинство в котором составляют единороссы, отказалось принять обращение к губернатору и прокурору области с просьбой проверить, насколько законны ограничения в выписке бесплатных лекарств. Тем не менее, когда проблема получила огласку, областная власть выделила 70 миллионов рублей на льготные лекарства. Впрочем, изъяв их из бюджета здравоохранения. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Из 3000 многоквартирных домов в Ижевске подавляющее большинство давно заслужили в силу преклонного возраста капитальный ремонт, но получили его фактически считанные единицы. И то по решению судов, добиться которых тоже очень непросто. С вступлением в силу нового жилищного кодекса власти через городское жилищное управление и старое ЖРП, теперь выступающие в роли новых управляющих компаний, где силком, а где хитростью, вводят платежи по строке капитальный ремонт на уровне 3 рублей 40 копеек за квадратный метр. Говорят, федеральный стандарт. Новый приступ активности случился недавно в связи с образованием Российского фонда содействия реформированию ЖКХ, из которого Удмуртия, согласно лимитам, может получить почти 2,5 миллиарда рублей, 1,5 на капремонт и 1 миллиард на снос ветхого жилья. Выступивший на совещании в Ижевской мэрии заместитель министра строительства и жилищной политики Удмуртской республики Владимир Тюриков так обозначил новую идеологию взаимоотношений в сфере ЖКХ.
Законом создан фонд содействия дальнейшего реформирования жилищно-коммунальных хозяйств. Его задача – таким образом распределить финансовые средства, чтобы тем самым в России сложился эффективный, современный и, самое главное, саморазвивающийся механизм управления жильем. В конечном счете, наша общая главная цель в том, чтобы бережно и ответственно относясь к каждому государственному рублю, качественно улучшить условия проживания, а значит, и в целом жизнь россиян.
Владимир Тюриков назвал и те 12 условий, которые поставлены в 185-м федеральном законе перед желающими получить средства на капитальный ремонт дома. Первые среди них – разрушение монополии как среди предприятий ЖКХ, так и в сфере управления жилыми домами, монетизация жилищных субсидий и льгот, софинансирование со стороны региональных и местных бюджетов и средств собственников жилья. Последние должны внести свою лепту в размере не менее чем 5% от стоимости сметы на капитальный ремонт дома. Сегодняшняя потребность жилого фонда одного лишь Ижевска в капремонте составляет сумму в 2,5 раза большую, чем могла бы получить вся Удмуртия из федерального фонда. Об этом говорит депутат Гордумы Ижевска Андрей Коновал, инициатор обращения к Госсовету и президенту Удмуртии об оказании помощи Ижевску.
В бюджете города не закладывалось никаких средств на капитальный ремонт жилого фонда. Последние буквально 2 года закладываются очень незначительные суммы. 53 миллиона рублей, 30 миллионов рублей. В 2006 году при формировании бюджета на 2007 год депутаты городской думы обратились к руководству Удмуртии просили предусмотреть в бюджете Удмуртской республики 750 миллионов рублей на капитальный ремонт жилого фонда города Ижевска. Подобный объем финансовых вливаний способен остановить прогрессирующее разрушение жилого фонда. Однако в ответ республиканские власти обвинили депутатов городской думы в популизме. Правда, выделили все-таки 100 миллионов рублей на всю республику, чего раньше не было.
О том, что запланированных средств, скорее всего, окажется недостаточно, если все же удастся выполнить поставленные условия, говорит и текущая судебная практика. Депутат Гордумы Александр Пестерев ведет полтора десятка судебных исков, поддерживая жителей своего округа в намерении отсудить капитальный ремонт 30-летних домов.
За 2,5 года нами подано суды 15 исков по капитальному ремонту жилого фонда. На сегодняшний момент 2 иска уже вступили в законную силу. Одно решение по капитальному ремонту проходит процедуру. Один исполненный по коммунаров 357. Полтора года мы шли к этому. С трудом пришлось это все проламывать. Сначала нам Октябрьский районный суд отказал. Потом мы подали кассационную жалобу. В Верховном суде рассмотрели, отправили на новое рассмотрение. Потом мы все-таки доказали, что нужно делать капитальный ремонт. Обязанность это есть у администрации города и ГЖУ перед жителями. А какие вопросы у нас возникли в процессе исполнения? То есть администрация опять включила дурочку и начали собирать жителей и говорить: вот у вас есть исполнительный лист, мы вам готовы сделать ремонт, но давайте примем решение о сборе денежных средств по 3,40. Короче, мы там разнесли этих ГЖУшников вместе с администрацией и сказали, что вы нас за кого держите? Посмотрите, что в исполнительном листе прописано. За счет ГЖУ при недостаточности денежных средств обязанность это возложена на администрацию города. Мы примем решение, сколько собирать денежных средств на следующий капитальный ремонт. Но вы исполните сначала свои обязательства.
По словам Александра Пестерева, судебная процедура крайне затянута. Кроме того, ее всячески тормозят коммунальщики. Поэтому за 2,5 года только один выигранный суд реально завершен капитальным ремонтом дома. Это кирпичная пятиэтажка по коммунаров 357. Светлана Сетчихина, старшая по этому дому, ремонтом в целом довольна, но не без оговорок.
Самые дешевые поставили сантехнику, у некоторых она даже была лучше.
Сейчас горжилуправление меняет тактику. Не ожидая решения суда, приступают к ремонту, но делают его в сильно урезанном виде и явно для галочки. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Кто виноват в многочисленных проблемах семьи Удаловых, сказать трудно. Возможно, несовершенство закона, может быть, их собственная юридическая безграмотность. Не исключено, что равнодушие чиновников. На сегодня их жизненная ситуация весьма плачевна. В однокомнатной квартире общей площадью 31 квадратный метр проживают 4 человек. Хозяйка квартиры, 30-летняя Марина Удалова, ее сестра Алена, брат Алексей и друг Алексея Александр Леликов. Через 3 месяца из мест лишения свободы выйдет еще один брат Удаловых, Николай. И тоже придет в эту квартиру, потому что больше идти ему некуда. При том, что квартира принадлежит Марине, а все остальные там живут только благодаря ее доброте. В 1993 году у Удаловых умерла мать. Тогда вся семья жила в 4-комнатной квартире в Челябинске, рассказывает Марина Удалова.
Мы остались, значит, я в училище, мне 16-й год шел, а сестра 13 лет, брату младшему 6 лет и старшему брату 7 лет. Отправила я младшего в школу, первый класс. Дед, естественно, начал выпивать, когда мама умерла. Я, естественно, дома как старшая одна осталась. В школе начались проблемы. Собрали медкомиссию. В заключении было поставлено, что дети недоразвитые почему-то. Документально я везде ходила, психологов обходила. Никто такого заключения не сделал. Но все равно попали в диагностический центр. Там они учились образование как специальное там.
Долго такую обстановку Марина не вынесла. Она настояла на размене квартиры. 4-комнатную разменяли на 1-комнатную, куда Марина ушла, и 2-ка. В нее переехала вся остальная семья.
Ровно через месяц я туда звоню, их там нету. Какой-то дядечка постарался, причем я все это проверила, все документально как-то было сделано. Переселила их в деревню, вот эту Пашнино. Там, естественно, завладела этой квартирой, потому что подкопаться ни с моими деньгами, ни с моими знакомыми как бы к нему. Вот оказались они в этой деревне. Прожили там вот 5 лет, через 2 года или 3 года. Отец у нас начал сдавать, то есть он не спился, ничего, а память терять начал, какие-то проблемы чисто здоровье было.
На мой вопрос, в каком состоянии находится деревня, в которую судьба забросила Удаловых, Марина лишь махнула рукой. Деревня вымирающая.
В плачевном. если разводить скотину, то можно, конечно, жить. Но даже ту семью, которая напротив живет нас, изо всех сил стараются и скотину, и все, и то бедно. Вот даже, когда у меня отец умер, платят же эти деньги вот на похороны вспомогательные. 1000 тогда платили. Я уже отца похоронила уж полгода как, и мне только прислали документ, придите, получите. Денег как бы нет в казне, выплачиваем вещами. Сходите в магазин, выберите, что вам там пригодится, вот на эту сумму можете набрать. Я набрала тогда на 400 рублей носков, носки нужны ребятишкам-то. Остальные, что там, кальцоны женские, кому я это все дело покупать буду. И только еще через 3 месяца позвонили и сказали, приезжайте, в казне деньги появились, вот остаток 600 рублей. То есть это практически 8 месяцев прошло, как я человека похоронила, мне только помощь пришла.
Спустя несколько лет после переезда в деревню отец Удаловых умер. Сыновья были еще маленькими, и их определили в воспитательные учреждения. Дом в деревне быстро пришел в негодность. Сейчас от него, возможно, уже не осталось и стен.
Он так и есть, как бы, ну, просто стены, без дверей, без окон, без... Там уже и забор разобранный, и ворота, и все на свете. Ни бани, ни постройки, ничего как было. Ничего там нету. Можно сказать, просто земля. А может, даже уже и стен-то нет разобравшись. Там деревня такая, что по кирпичику разберут.
Братья Марины вышли из опекунских учреждений вот уже несколько лет назад. Кроме как в однокомнатную квартиру к сестре, идти им было некуда. Туда же Алексей привел своего друга по интернату Александра Леликова. В 2 года он остался без родителей, и вот уже несколько лет тоже не может получить жилье от государства. Ребята социально не адаптированы и не знают, что именно можно предпринять в этой ситуации. Марина же работает без выходных с 8 до 8 за 8 тысяч. Ходить по кабинетам чиновников у нее нет ни малейшей возможности.
Я сплю на кухне. Сестра младшая спит на одном диване вместе с младшим братом. Отдельное кресло стоит, спит. Но вот еще вот это тоже детдомовский ребенок у меня живет. Тоже его пожалела. Вот, и, кстати, с ним-то я и ездила. Было у меня время, я с ним ездила. Ну и что? Нам пообещали даже в прошлом году, в конце года, дать ему комнату. Потому как старшей сестре его и дали уже. Звоните, звоните. Я все документы сделала причем. Он вообще там с 2 лет был в этом интернате. Вышел ни о чем. Вот поставили документы, вот это личное дело отдали, до свидания. Вырастили, до свидания. То же самое с моими происходило. Смирилась то, что будем жить вместе в одной комнате. На улицу, конечно, не выгоню. А требовать где-то от кого-то... Семейной жизни, естественно, ни у кого не будет.
Однако оказалось, что все не так уж плохо. Вот что мне объяснила сотрудница Министерства социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Что касается Удаловых Николая и Алексея, то после того, как их дом, закрепленный за ними, был признан непригодным для проживания, их включили на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по Красноармейскому муниципальному району. Они состоят на очереди с 2002 года. В настоящее время выделяется... средства областного бюджета на приобретение жилья для детей-сирот. Они будут обеспечены жилым помещением в соответствии с действующим законодательством.
В 2003 году, когда Алексей Удалов вышел из училища-интерната, он уже обращался в администрацию Красноармейского района, но тогда у государства не было возможности выделить бывшему сироте жилье. Сейчас, похоже, такая возможность появилась. Осталось лишь написать заявление и подождать свои законные 18 квадратных метров. Единственное, что остается неясным в этой истории, что бы стали делать Николай, Алексей и его друг Александр эти 4 года после выпуска из училища, если бы не одна комнатная квартира сестры. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пермский край. Анастасия Смирнова. В эти дни создатели центра, две крупнейшие в Перми благотворительные организации, помогающие беспризорникам, отмечают своеобразный юбилей. Центр был открыт ровно 10 лет назад. Тогда он был единственным в городе. История детства воспитанников приюта похожа. Проблемы в семье, мытарство по улицам. Многие остались без родителей.
Здесь у нас кладовка, где хранятся вещи, где ребята могут себе что-то выбрать. Здесь душевые, у нас, где ребята могут принять душ, помыться.
Одна из сотрудниц приюта проводит по комнатам. В ванной здесь можно всегда помыться. В кухне, хоть и скромно, перекусить можно. Хлеб, чай, какие-нибудь баранки, купленные на деньги спонсоров. В холодильнике сгущенка, здешние лакомства. Ночевать мало кто остается. Большинству ребят удалось как-то устроиться. Но приходят, чтобы общаться и заниматься. Сейчас основные усилия добровольцы направляют на профилактику беспризорности. Теперь, считает председатель общества благотворительного фонда защиты Светлана Козлова, важно не просто накормить и одеть пришедших с улицы детей, но и научить их всему тому, что может пригодиться им в жизни, чем-нибудь заинтересовать. Поэтому рисуют, занимаются спортом, в кино ходят.
Их не видно на улице, но проблема еще остается. Она еще есть. И она будет время от времени, я думаю, вспыхивать, но не так сильно, как была. Все связано с социально-экономическим положением нашего общества.
Благотворительная организация «Защита» и «Мост любви». Первую организовали еще в начале 90-х пермские активисты. Вторая возникла по инициативе американских волонтеров. В 97-м американский студент Джерриф Марков приехал в Россию. До распада СССР он был в Москве. Третьяковка, большой догостиничный номер. Настоящую жизнь, говорит, увидел в 93-м. Спустя 4 года ехал уже с четкой целью помогать брошенным детям, рассказал он во время своего последнего визита в Пермь год назад. Начали с того, что ходили по улицам, помогали детям.
Беспризорники, которые на рынке жили, как-то услышали, где мы живем. Мы в то время на бульваре Гагарина жили. Они услышали, что мы там живем и что мы как-то детей помогаем. И они начали стучить на наш дверь и попросить еду или иная помощь. Показалось особенно страшно, наверное, то, что везде и на губах, и на ногах, и на руках просто открыты ранее и инфекции, и что ходили босиком даже при минус 30 градусов. Это были, конечно, ужасные картинки, которые всегда остаются в памяти.
Позже познакомились с пермскими общественниками. У общества «Защита» было помещение, у американских добровольцев проект. Вместе открыли первый в Перми приют для беспризорников.
Когда вошла в эту ситуацию, я поняла, насколько дети беззащитны и не могут, они не могут себя защитить, их не слышат, их не понимают. Закрепили клеймо и все.
Сейчас приютом руководит Хеймиш. Он приехал в Пермь из Великобритании 2 года назад. Вопрос, почему он этим занимается, слушает с недоумением. В Европе, особенно Америке, масса людей имеет опыт участия во всякого рода благотворительных проектах в разных уголках мира. Волонтерство для них – большое приключение и нечто вроде миссии. Явление русским пока не очень понятное.
Равнодушность – это самая большая проблема. Люди, наверное, в 90-х годах привыкли к тому, что есть бедные люди, которые просто на улице находятся. И у каждого человека, конечно, свои проблемы. Нельзя все время просто думать о других. Но все равно, я думаю, что у многих людей есть возможность что-то делать, либо как волонтер, либо, ну, как спонсор. И, ну, если они, может быть, подумают немножко, они найдут способ, как помогать, ну, другим людям.
Анастасия Смирнова, Пермский край.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Сахалине восстанавливают энергоснабжение десятков населенных пунктов, нарушенные мощным циклоном. До 50 тысяч человек живут в районах, которые остались без света из-за ураганного ветра и снегопада. Энергетики планируют завершить восстановительные работы к вечеру субботы. В Японском море идет операция по оказанию помощи потерпевшему аварию теплохода с российским экипажем. На борту теплохода «Атани» под монгольским флагом, у которого отказало рулевое управление, 24 гражданина России. На помощь из Владивостока направлено спасательное судно. Европейский Союз в ближайшие дни начнет размещать в Косово правоохранительную миссию. В ночь на субботу истек срок, до которого страны ЕС могли выступить с возражениями против ее отправки. 2000 полицейских, судей и прокуроров должны помочь косовским властям бороться с нарушениями прав человека, коррупцией и организованной преступностью. В США суд официально признал факт смерти знаменитого американского путешественника и миллионера Стива Фоссета, пропавшего без вести 5 месяцев назад. Суд счел более чем достаточными свидетельства гибели 63-летнего путешественника, который, по всей видимости, разбился после того, как вылетел 3 сентября на одномоторном самолете с аэродрома в штате Невада. Его поиски успеха не имели. В Мехико у здания Министерства безопасности Мексики произошли 2 взрыва. Погиб человек, 2 ранены. Ответственности за взрыва никто на себя не взял. В секторе Газа в результате взрыва в доме одного из руководителей радикальной организации «Исламский джихад» погибли не менее 8 человек, включая хозяина дома, более 40 ранены. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Памятники архитектуры в Самаре сносят без всякой оглядки на то, что в них проживают люди, и на то, что это архитектурные шедевры. Дворянский особняк, построенный в XIX веке, самарские власти снесли, а жителей переселили в другие не менее ветхие квартиры. Ветхим дом 151 по улице Фрунзе самарские власти признали еще в 2002 году. Тогда отселять жильцов не стали, квартир потребовалось бы много. Освободить жилплощадь чиновники попросили с появлением нового жилищного кодекса, определившего нормы жилплощади при отселении 18 квадратных метров для одной семьи. Такая же судьба у более чем 1000 уникальных зданий Самары, архитектурных памятников, которые были снесены из-за того, что помешали при строительстве, рассказывает архитектор Ваган Каркарьян.
Доходный дом сделан архитектором Щербачевым. Он характерен тем, что здесь очень интересная резьба, она сохранилась. Вот она масштабная этой площади. Сейчас этого дома нет. Здесь вот стоит тоже дом. Он, видимо, ждет свои очереди, когда его снесут. Нет вот этого дома, деревянный дом с великолепно сохранившейся резьбой. Когда его ломали, я был на этом месте, когда его ломали, и видел, как сохранились этот дом из лиственницы. Он вообще не был 100 лет, но он не был даже больше 100 лет. Он не был подвержен даже гниению. Вот этого дома нет. Вот этого. Здесь чрезвычайно интересно вот эта резьба. Обратите внимание, это на улице Ленинской было. Вот эта резьба, здесь змеи, птицы, обереги этого дома. Хозяин сделал специально, чтобы уберечь этот дом от каких-то несчастий. Все это снесено бульдозером, этого уже нет.
Зачастую власти выселяют жителей из памятников архитектуры, не особо заботясь о соблюдении норм жилищного кодекса. Бывшая дворянская усадьба по улице Алексея Толстого, 43, построенная 1,5 века назад, была снесена для строительства нового здания управления ФСБ, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Нарушены права не только тех семей, которые отселены с нарушением, с ухудшением жилищных условий, но нарушены права всех самарцев на сохранение культурной среды города. Ну, оттуда было несколько семей выселено, но с нарушениями 2. Но они стараются как-то защитить свои права, продолжают борьбу в судах. Появилось письмо Государственной инспекции строительного надзора Самарской области от 30 марта. Согласно этому письму, разрешение на строительство у застройщика отсутствует. А на тот момент строительство уже начиналось. Более того, сейчас строительство ведет, словно в насмешку над гражданами, когда здание уже это возведено, чудовище для чудовищной организации наследников МГБ Берии и Абакумова, были проведены 30 января 2008 года публичные слушания, на которых граждане с перевесом в несколько голосов одобрили строительство этого самого здания. Что любопытно, объявление об этих публичных слушаниях было размещено в Самарской газете в тот же день, в который они проводились, то есть газета от 31 января 2008 года и публичные слушания тоже 31 января 2008 года. Несмотря на это, все равно нашлись люди, которые не побоялись выступить против разрушения культурной среды города ради возведения здания, в котором разместится охранка нынешнего режима.
Случаев, когда при сносе памятников архитектуры нарушаются права людей, предостаточно. В сентябре прошлого года была снесена усадьба постройки конца 19 века, расположенная на улице Садовой, которая являлась памятником архитектуры регионального значения. С 1993 года постановлением мэра Самары усадьба была внесена в соответствующий реестр, говорит депутат городской думы Самары Алла Демина.
В нашей стране всегда беда с исполнением. Любая хорошая идея в нашей стране потрясающе переворачивается с ног на голову. Вот эти примеры Фрунзе 128, это знаменитая фирма, в плохом смысле трансгруз, Вилоновская 44. Вот если такие факты у нас будут продолжаться в городе, то вот к таким фактам я отношусь категорически плохо, потому что это не реставрация памятников, это их уничтожение.
Мораторий на запрет продажи памятников архитектуры перестал действовать, поясняет руководитель управления охраны памятников и культурного наследия наследия областного департамента культуры и молодежной политики Светлана Пряникова.
Здесь нужно сразу понимать, что мораторий действовал только в отношении памятников федерального значения. В отношении памятников регионального значения моратория не было. Они приватизировались, продавались, с ними совершались различные сделки. С 1 января можно совершать сделки с памятниками федерального значения.
Чиновники не могут определиться, кто должен обеспечивать реставрацию и надзор за памятниками архитектуры – Росохранкультура или областное министерство культуры, поясняет заместитель руководителя Поволжского управления Росохранкультуры Дмитрий Локоценин.
Памятники федеральные как бы уже идут с молотка. Все это идет из-за того, что нет определенного взаимодействия между органом охраны памятников субъекта федерации, во-первых, между нашим федеральным органом исполнительной власти и федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет регистрацию памятников, то есть выдает, вернее, документы на право собственности, и который должен учитывать вот эти вот обременения.
Пока чиновники решают, кто ответственен за содержание памятников архитектуры, Ростехнадзор выдает разрешение на их снос. Дмитрий Локоценин продолжает.
Мы видим охранные обязательства, которые оформлены в 2007 году Министерством культуры и молодежной политики Самарской области, и одновременно имеем в виду документ о регистрации права собственности на этот же объект, который является памятником истории и культуры регионального значения. В строке обременения стоит четкая запись. Обременения не зарегистрированы. И вот как нам выходить из этого положения? Самый такой больной вопрос, который может вот после 1 марта ударить по культурному наследию уже и федерального значения.
Мэр Самары Виктор Тархов не замечает, что в городе отсутствует реестр памятников архитектуры, поясняет депутат городской думы Алла Демина.
Вина и на городе лежит за разрушение памятников архитектуры, которое произошло вот на наших с вами глазах. И на правоохранительных органах, которые сначала вроде бы чуть ли не готовы уголовные дела возбуждать, а потом пишут письма Виктору Александровичу Тархову: откажитесь от судебных исков, потому что эти вот белые пушистые, которые разрушили памятники, они деньги потратили на некие проекты, непонятно какие. Поэтому, значит, вот давайте мы бюджет города Самары будем сохранять. Ну, то есть никакой вообще логики.
Сегодня 1629 памятников архитектуры Самары находятся под угрозой сноса. Они будут уничтожены застройщиками, как ветхое жилье, если власти примут программу развития застроенных территорий прежде, чем будет определен правовой статус памятников архитектуры. На месте некоторых из них уже построены новые дома. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Понимают актуальность этой проблемы, понимают, что нельзя даже федерального уровня проекта делать в ущерб нашего экологического наследия.
Евгения Чирикова объясняет, почему к защитникам Химкинского леса присоединяется молодежь. Для них экология – это не будущее наших внуков, а почти собственное настоящее. Студенты собирают подписи за сохранение лесозащитного пояса Москвы. Музыканты в это воскресенье дают концерт во спасение Химкинского леса. В нем примут участие питерское трио «Скафандр» и московский проект «Silence Kid». Музыкант Сергей Богатов, неожиданно, может быть, для человека творческого, не склонен видеть какой-нибудь революционной романтики в деле защиты леса. Его привлекает логичность действий в полном соответствии с действующими законами.
Я уж не помню, кто говорил. Пришла за культура, моя рука тянется к пистолету. Ну, я могу про себя примерно так сказать. Сейчас пришла за романтика, мне становится дурно. И такой романтики речи не идет. Все, это, по-моему, все просто конкретные приземленные темы, очень конкретно. Для того, чтобы сохранить лес, надо собрать определенное количество голосов, чтобы написать письмо президенту, чтобы потом можно было подать в суд на тех, кто там строит, и решать это дело законом, в судебном порядке. То есть это, я бы не сказал, как революция там, или какой-то такой, знаете, бессмысленный, беспощадный бунт, лишь бы что-то было. А все идет абсолютно законными инструментами. Я считаю, что, на мой взгляд, так и надо делать. То есть это, конечно, красиво, романтика. Там война, она кажется романтичной, но выглядит она не романтичной.
Меньше чем за год движение добилось немалого. На их акции протеста хоть какая-то появилась реакция представителей государственной власти. А поначалу все попытки повлиять на ситуацию оценивались скептически самими защитниками, вспоминает Евгения.
Мы даже были сначала несколько скептически настроены. Мы не ожидали, что нас кто-то будет сильно поддерживать. Все-таки лес – это дело такое сейчас не очень популярное, да? Это больше такая как бы тема европейского характера. В России же это как-то не очень сейчас популярное. И вы знаете, мы были поражены, с какой быстротой, легкостью мы находили отклик у людей. Мы сами как бы не очень такие пожилые активисты защиты Химкинского леса. И среди молодежи мы нашли очень большой отклик. Это и студенты, которые приходили и собирали подписи на наши мероприятия, на митинги, на пикеты, вот на первый рок-концерт, который был в группе «Актовый зал». А сейчас, например, могу что сказать, что наша публика на этом рок-концерте, это в основном студенты московских вузов, они приняли нас настолько хорошо, мы собрали, ну, практически со всех участников вот этого мероприятия подписи, так хорошо на это откликаются, что я даже, ну, не ожидала. Честно говоря, это было очень приятно.
Это уже вторая музыкальная акция. Место прохождения трассы Москва-Петербург через лес в Химках, как оказалось, волнует не только живущих рядом с этим лесом. Сергей объясняет, что он поддерживает идею своих коллег химкинских музыкантов.
Вот, он позвонил и просто сказал: слушай, вот есть такая тема, вот мы сейчас поддерживаем там. Ну, значит, короче, рассказывал ситуацию насчет леса. И я как-то говорю: слушай, ну мы вот можем помочь таким образом. Вот, то есть предложил сразу не просто, а давай мы выйдем на митинг, как говорится. А просто сказал: слушай, у нас есть вот такие рычаги, у нас есть два нормальных концерта, которые можем тоже осветить этот вопрос.
Химки трудно назвать благоприятной средой. Кроме трассы Москва-Петербург, здесь еще близость аэропорта Шереметьево, масса предприятий военно-промышленного комплекса, а еще огромная свалка. Вырубка леса в этих условиях выглядит как приговор будущему и здоровью, чего не могут не понимать молодые люди.
Среди нашего движения есть люди, которые учатся сейчас на первом-втором курсах, и юноши, и девушки, они приходят с горящими глазами, приносят пачки подписей, никто как бы их не заставляет, не волит, они на свои деньги распечатывают бланки подписей, ходят и собирают среди своих одногруппников, например. То есть я вижу эту тенденцию, да, это совсем молодые люди, им по 20 лет. Может быть, они не такие тусовые, да, не ходят на эти мероприятия, но тем не менее я вижу, какая у них активность.
Говоря «нет» вырубки леса, его защитники не против самой трассы.
Всегда стараюсь вообще смотреть с двух позиций. Я, например, совершенно точно могу сказать, пусть это немножко странно звучит, но все понимают, что, допустим, та же Ленинградка, которая сейчас есть, да, невозможно поехать сейчас вообще никак. Все понимают, что какая-то трасса нужна. Это тоже, ну, как объективно реально, логично. И при этом все равно, что там есть варианты нормального обхода обойти этот лес. Через поля, вот взять за Куркино можно пройти. Там абсолютно там можно сгладить вот эту вот Долгопрудинскую свалку, которая рядом там между Долгопрудом и Химками. Вот, пожалуйста, там проводите, что? Как раз еще лучше экология.
Евгения подтверждает, что есть и другие варианты прокладки дороги, которые почему-то власти предпочитают не рассматривать.
Нельзя экономить на человеческом здоровье. Это, честно говоря, не очень понимают, например, чиновники нашей местной власти, в частности, глава нашего Химкинского района, который сейчас вот нашу Дубраву, например, собирается вырубать под высотное строительство, который именно он выбрал вариант прохождения трассы посередине Химкинского леса, хотя были еще два варианта в обход леса. Он выбрал вот именно это. Несмотря на то, что он человек уже довольно такой солидного возраста, но тем не менее он недальновиден. В то время как молодежь, да.
В этом году планируется начать строительство автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Хотя ширина этой дороги 50 метров, но по областным планам отводятся значительные территории вдоль трассы под строительство объектов инфраструктуры. Несколько акций протеста. Вот уже второй концерт в поддержку. 8 тысяч подписей против прокладки трассы. Письмо, отправленное в сентябре прошлого года в администрацию президента. Пока все это даже не приостановило планов прокладки трассы.
Пока что отклика нету, но сейчас мы продумываем сделать пикет в Москве для того, чтобы этот отклик получить быстрее. Дело в том, что мы уже не первый раз обращаемся. Ну, например, к президенту Путину мы уже обращались в сентябре. Непосредственно от президента был отклик господину Трутневу, Министерству природных ресурсов, а уже, в свою очередь, господин Трутнев отписал Медволю в Роспроднадзор. И Медволь обратился в Генеральную прокуратуру с требованием вот то постановление правительства Московской области по отчуждению земель Химкинского леса под трассу Москва-Питер. Это постановление вышло в 2006 году. А протестовать это постановление, отменить его. То есть вот какая-то реакция от властей была, она была, на наш взгляд, положительная, может быть, она была недостаточная, вот с нашей точки зрения, но, тем не менее, факт остается фактом. Реакция была.
Сбор подписей в защиту Химкинского леса продолжается на бумажных листах и в интернете. Защитники объясняют, что ситуация с Химкинским лесом всего лишь частный случай более общей проблемы. Всем, кому давно хотелось пустить землю лесопарков в коммерческий оборот, а заодно сэкономить на инвестициях в дорожное строительство, развязала руки 69-я поправка федерального закона о порядке резервирования земель для государственных или муниципальных нужд. Защитники Химкинского леса утверждают, если так пойдет дальше, наши города из зеленых превратятся в самые серые на земле. Об этом на воскресном концерте в клубе «Б2» говорят на своем языке и музыканты трио «Скафандр» и «Silence Kid». Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Псков, Анна Липина.
За квартиру я плачу приличную сумму. Я один живу, и получается больше 1000 я плачу.
Пскович Станислав Николаев намерен оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. С этой целью он пришел в Центр жилищных субсидий. Рассчитать компенсацию для пенсионера Станислава Николаева довольно просто. Его пенсия составляет 3 с небольшим тысячи рублей. 22% от пенсии оплатит он, остальную часть покроет субсидия. Казалось бы, за такой помощью могли бы обратиться многие псковичи, ведь по данным официальной статистики, номинальная заработная плата псковича за прошлый год составила 8411 рублей. А уровень оплаты за жилье и коммунальные услуги постоянно растет. К примеру, в этом году стоимость жилищно-коммунальных услуг в Пскове увеличена на 17%. Самое большое увеличение пришлось на отопление. Рост платы составил 36%. За двухкомнатную хрущевку с двумя проживающими оплата сейчас составляет около 1000 рублей, не считая плату за электричество, газ и телефон.
Родители у меня умерли. У дочери свои проблемы. Она сама не работает, стоит на бирже. Двое детей. Вот сын и то у меня жил, техникум заканчивал.
Пенсионерка Нина Терентьева тоже пришла в городской центр жилищных субсидий. Ее пенсии едва хватает, чтобы свести концы с концами. Инспектор Ольга Сырцова проводит расчеты. За комнату в коммуналке пенсионерка платит почти 700 рублей. Это больше, чем 22% от ее пенсии. Поэтому ей положена субсидия.
Это помощь за крышу над головой. А крыша над головой – это у нас сегодня немаловажно. Поэтому как бы вот для определенной категории семей это достаточно хорошая помощь и нужная помощь.
В основном просить субсидию в центр приходят одинокие мамы, пенсионеры, семьи, в которых работает лишь один человек. У всех общая проблема – оплачивать счета за коммунальные услуги и квартиру с тех доходов, которые они получают, невозможно. В Центре жилищных субсидий Пскова первый шаг к получению адресной помощи – консультация. Обязательное условие – прописка в городе. Размер субсидий по специальной формуле рассчитывается индивидуально для каждого клиента. А вот список документов един для всех категорий граждан.
Правовые документы – основание проживания в жилом помещении, справка о составе семьи, справка о доходах семьи, документ, подтверждающий гражданство, обязательно должны быть граждане Российской Федерации. И правовые документы, подтверждающие отнесение членов семьи к данной семье.
Пакет справок действует только полгода. Потом, чтобы продлить получение субсидий, справки нужно собрать заново. Большинство претендентов на субсидии – одинокие больные люди, просто не могут этим заниматься. Приходят в центр на консультацию, выясняют, сколько примерно составит их субсидия и уходят. Региональный стандарт для расчета субсидии в Псковской области составляет 22%. Если плата за коммунальные услуги больше, то семье возвращаются средства, которые они платят выше этого норматива. В среднем размер компенсации по Пскову сегодня составляет 416 рублей на семью. Однако у многих претендентов на субсидию ее размер может составить и 100, и даже 10 рублей. Кроме того, часть псковичей пользуются федеральными или местными льготами, что тоже имеет значение при назначении субсидии. Многие проживают в общежитиях с отметкой о временной регистрации. Таким семьям субсидия не положена, хотя стоимость комнаты в общежитии подчас выше оплаты за однокомнатную квартиру. И самое главное, ни о какой субсидии не может быть и речи, если не погашен долг. В многодетной семье Ивановых субсидии получают несколько лет.
Мы рады, что есть такая программа «Вопрос субсидий». Иначе мне эту квартиру бы содержать было бы трудно. Для нас семьи это выгодно. Нам, как, так же, как и выгодно для бедного студента, который имеет, может быть, жилье личное, или пенсионерка.
Между тем, адресную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в Псковской области получают только 3% от всего населения. В Пскове это менее 2000 семей. Однако тех, кто имеет право на такую помощь, гораздо больше. И, как следствие, в регионе по итогам прошлого года не оприходована половина средств, выделенных на субсидии. В этом году на субсидии выделено уже чуть меньше средств. Будут ли они востребованы в полном объеме, неизвестно. Тем временем число должников по оплате коммунальных услуг в Пскове растет. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Саранск», Игорь Телин. Значительная часть жизни Сергея Поташова связана с социальной работой. Сам инвалид, он уже более 20 лет занимается организацией помощи людям с ограниченными возможностями. Вместе со своей женой, также инвалидом, создал и возглавил общественную организацию инвалидов «Факел». Ранее был активным членом других аналогичных организаций. Эти структуры не клубы по интересам, а средства оказания помощи людям, находящимся по состоянию здоровья в сложной жизненной ситуации.
Все дела решаю. Я обсуждаю с инвалидами, которые приходят, которые звонят с рабочими. По программам ищу, договариваюсь и встречаюсь. Прошу приехать, чтобы обговорить какие-то нюансы. Так был инвалид первой группы, ограниченной возможности был, дистрофия. И меня сажали в машину, вытаскивали из машины, на работу ездили по организациям, по предприятиям.
Но в последнее время прикованный к постели Сергей уже не в состоянии помочь таким же, как он. На это просто не осталось физических сил. Машина, о которой он говорил, и послужила причиной того тяжелейшего состояния, в котором оказался руководитель одной из общественных организаций инвалидов столицы Мордовии. Во время поездки в Москву автомобиль, в котором он ехал, вылетел в кювет. Произошло это в Рязанской области, около города Шацка.
Хорошо, что машина стала на колеса. Я предплечье сломал, разорвал все связки правой ноги. И у меня Лена ездила с Мордовии, с друзьями забрала, на машине привезла сюда. Я год лежал, болел и восстанавливался. Все срослось, все ослабло, и в результате я остался лежачим.
Сергей Поташов родом из одного из сел в Архангельской области. Рано потерял родителей. Учился и жил в интернате, но здесь проявилась его болезнь, и из школы его отчислили по состоянию здоровья. Подросток вернулся в свое село, где несколько лет занимался самообразованием, помогали соседи и учителя местной школы. Узнал, что в Мордовии, в городе Темникове, есть специализированный дом-интернат, где живут люди с заболеваниями, аналогичными тому, которое было выявлено у него. Добился направления туда и в 16 лет приехал в Мордовию. Школу десятилетку он закончил уже в совершеннолетнем возрасте. Потом переехал в Саранск на постоянное место жительства. Им стал пансионат для людей с ограниченными возможностями. Здесь Сергей вступил в клуб общения молодых инвалидов «Вита». На одной из клубных встреч познакомился с будущей супругой Еленой. Стали встречаться, потом Сергей сделал ей предложение. Родители Елены были против их брака, но девушка просто собрала вещи и переехала к мужу в пансионат. У нее нарушен обмен веществ, страдает диабетом и артрозом суставов. Создание организации, цель которой – материальная помощь инвалидам, их совместная работа.
В основном питание и одежда, потому что очень все дорого. Но даже когда благотворительная помощь Сергей где-то достает, они приходят очень даже с удовольствием, все берут. Даже иногда вот порошки, мыло, там шампунь. Тоже прям рады, все время благодарят.
Через несколько лет супружеской жизни Сергей и Елена решили завести ребенка. Медики и персонал пансионата категорически были против того, чтобы женщина-инвалид рожала. По их мнению, была очень велика вероятность того, что на свет появится еще один инвалид. Плюс к тому, роды могли оказать негативное влияние на состояние здоровья Елены.
Врачи предупреждали Лену о том, что после операции на гипофизе нежелательно иметь ребенка беременеть. она на свой страх и риск, во-первых. Во-вторых, чувствуемую поддержку я тоже хотел. Опиралась, к нам приходили даже и врачи, и администрации хотели сделать аборт, заставить нас. Вот, мы отвоевали. Я сказал, что не трогайте нас.
Так 14 лет назад на свет появился Алеша Поташов. У четы инвалидов родился совершенно здоровый физический ребенок. О здоровье души позаботились сами родители, воспитывая его.
Вот чтобы он не относился так, как относятся его сверстники, к тем больным людям, какие у нас есть.
Сейчас Алеша 14 лет. Он главный помощник своим родителям.
Встаю в 6 утра.
А почему так рано?
Я? Ну, чтобы это, мамке помочь, там, приготовить, там, школу, приготовить, там, завтрак. После школы, ну, если никуда там с мамкой не едем, то уроки сажу делать. Если куда-то поедем, то с мамой уезжаем, там, куда-то по делам. Но так больше никуда.
Мальчик неплохо учится, помогает родителям по дому, умеет и постирать, и обед приготовить. Живут Поташовы только на пособие по инвалидности. Деньги небольшие, приходится на многом экономить. Тем более, если учесть, что большая часть пособия уходит на покупку лекарств. Сергей Поташов уже 4 года не встает с постели, лежит на сколоченной сыном кровати. Нужна специальная, чтобы не было пролежней, говорит Сергей. Но где взять денег на ее покупку?
Мне очень необходима кровать специальная, с ящиками, с матрасом, потому что я 4-й год от боли в суставах мучаюсь на подстилке, на этой сколоченной кровати самодельной. И также нужна тумбочка прикроватная, чтобы я мог на ней хоть есть, хранить лекарства.
Денег на покупку всего этого у Поташовых просто нет. Так и получилось, что человек, на протяжении многих лет оказывавший материальную помощь инвалидам, сейчас сам оказался без какой-либо помощи. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самарские автолюбители проводят акции в поддержку Василия Алексаняна.
Если дело дойдет до одностороннего признания Косово, то это создаст прецедент, который будет вне рамок...
Большинством голосов парламент Турции проголосовал за отмену запрета на ношение мусульманского...
Это одна из тем политического популизма, который...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.